Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. С нами сегодня Елена Григорьевна Дропека, советская и российская актриса, кино и политик. Елена Григорьевна является депутатом Государственной Думы Российской Федерации с 2000 года. Она первый заместитель председателя комитета по культуре, заслуженная артистка РСФСР, которая снялась более чем в 60 фильмах. Сейчас в России проходит всемирная тематическая конференция соотечественников, которые проживают за рубежом. И к нам в Москву приехало около 100 соотечественников из разных стран. Елена Григорьевна принимала участие в этой конференции и рассказывала о том, чем же наши ценности отличаются от западных. Давайте поговорим об этом. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
На этой неделе проходит всемирная тематическая конференция соотечественников, проживающих за рубежом, тема которой – укрепление традиционных и духовно-нравственных ценностей, залог единства российских соотечественников. Елена, вы выступили на этой конференции блестяще совершенно, и наши соотечественники попросили меня с вами поговорить, чтобы вы побольше рассказали о том, чем же наши ценности отличаются от западных.
Вы знаете, что вышел указ президента Российской Федерации, где были перечислены традиционные ценности, о которых говорится в основах государственной культурной политики. Эти ценности включают в себя и общечеловеческие ценности, безусловно, к которым относятся и право на жизнь, и достоинство. Но в российской традиции существует немножко другая система ценностей, но как бы их приоритетность, что ли, чем в других ценностных ориентировках, предположим, в западноевропейских. И об этом я, собственно, и рассказывала на конференции, что российский народ состоит из 190 разных этносов. Эти этносы у нас сохраняются на протяжении веков. Главным, конечно, и образующим, государственно образующим этносом являются русские. По последней переписи населения русских в России 85%. Таким образом, на остальные 189 этносов приходится 15% населения. Есть крупные этносы, где численность населения более миллиона. Это 6 крупных этносов – татары, башкиры, чуваши, чеченцы. Кстати, к ним относятся и украинцы, потому что украинцев, переселенцев из районов Украины еще времен империи российской на территории Российской Федерации проживает 2,5 миллиона человек. И сейчас еще после начала боевых действий на Донбассе, на Украине приехало еще более 3,5 миллионов. Но все равно государствообразующим и смыслообразующим этносом, безусловно, является русский этнос, русские. Поэтому я и рассказывала о том, что же в русском этносе есть особенного. Мы для наших западных соседей загадочная русская душа, они нас не понимают и даже не любят. И мы задумались о том, а собственно, за что. Вот, наверное, за это, за то, что в нашем архетипе существует понятия, которых у них нету. Об этом говорили, кстати, и священники, которые выступали до меня на конференции, о существовании таких понятий, как совесть, понятие о вере. Для русских жизнь, безусловно, является ценностью, но дороже жизни, выше ее в иерархии ценностей, стоят понятия святыни. Вот святыня – это то, за что человек может отдать собственную жизнь и взять чужую. К этим святыням, безусловно, относятся понятие «родина», понятие «вера» и понятие «честь и достоинство». И вот сегодня, как никогда, важно поговорить на эту тему. Что нам известно о русских? Первые письменные свидетельства о том, какие же русские и как они относятся к миру и к отношениям внутри мира, зафиксированы в эпосе. Русский эпос называется «Былины». Вот эти «Былины» были сложены на протяжении, наверное, нескольких сотен лет еще в языческий период. А записаны они были в X-XI веке. Записаны на территории Киевской Руси, на территории Онежского края, это север России, и рассказывают они о наших героях, о богатырях. Примерно в это же время были записаны и эпосы европейских народов. Был записан эпос «Песни о Роланде», великий французский эпос, «Песни о Сиде» испанский, «Песни о Нибелунгах» – это германские племена, замечательные «Беовульф» – это английский эпос. И вот если мы сравниваем эти эпосы, то можно сравнить, о чем же, собственно, говорят они, о каких ценностях, что главное для народов, которые вот этот эпос сложили. Вот если мы посмотрим вопросы, допустим, веры, да, как вера православная, которая пришла на Русь в IX веке, как она распространялась? У нас на самом деле нет сведений в былинах об этом, если честно. А вот в «Песне о Роланде», в французском эпосе, прославляются крестовые походы. И если мы с вами прочитаем, вот как же эти крестовые походы оценивают, да, действия властителей того времени, то мы можем увидеть, допустим, когда Карл, герой крестовых походов, входит в завоеванную Сарагосу и повелевает мечети рушить, синагоги сжечь, чтобы колдовства и капли не осталось. И велит прелатам готовить купели для того, чтобы крестить мавров. И тех, которые отказываются, значит, он приказывает казнить. Насильно крещены 100 тысяч мавров. Вот это история героя, который завоевал Сарагосу, продвигает христианскую веру. Ничего подобного в русском эпосе просто нет и быть не может. Отношение к завоеванным врагам совершенно другое. Враг поверженный уже не враг. Ну и, пожалуй, очень важно, за что воюют русские. Русский богатырь, когда его князь Владимир призывает, причем он выходит из тюрьмы, куда его князь Владимир посадил, Илья Муромец говорит: знаешь, ради тебя, князь, я бы из подвала не вышел, но ради обиженных, униженных, сирот и вдов, ради земли русской я пойду воевать. Вот такие русские богатыри. И вот эти принципы, вот это их заветы, что ли, они, как ни странно, за 1000 лет сохранились внутри нашего русского культурного кода. И об этом говорит, в общем, вся наша литература. И наша классическая литература. Ну и сегодня, когда мы говорим с бойцами на специальной военной операции, а я довольно часто бываю на Донбассе и разговариваю там и с жителями, и с бойцами, то опять возникает тема: воюем за униженных, обиженных, за вдов, за сирот, за землю русскую. Так что русские до сих пор помнят своих героев, и они их вдохновляют. Поэтому наши соотечественники, которые живут за рубежом, они тоже являются носителями вот этого русского культурного кода. Именно поэтому они тянутся друг к другу. Они объединяются в церковные, в религиозные общины, в общественные организации. Они пытаются держаться друг за друга. И церковь, между прочим, русская православная РПЦ и наша церковь старообрядская являются вот такими центрами притяжения и центрами распространения наших русских видений мира. Вот об этом я и разговаривала, вот, собственно, с нашими соотечественниками, которые собрались на конференцию. После нашего вот этого заседания ко мне подошли несколько человек, представители, по-моему, из Гонконга была женщина одна, другая из Йоханнесбурга, и они сказали, что они теперь будут своим школьникам тоже рассказывать об этом, об эпосе, о сказках, которые сочинили народы, в которых они вложили свое понимание справедливости и правильности жизни, для того, чтобы русские дети понимали, чем, собственно, они отличаются, что у них есть такого, чего нет у других.
Елена, давайте поговорим о новой государственной идеологии, о которой сейчас все говорят, о необходимости этой идеологии, которая у нас не прописана никак ни в Конституции, нигде в другом месте. Что-нибудь происходит в законодательном плане в Государственной Думе по этому поводу?
Происходят такие же диалоги, как и в обществе. Потому что закон – это же общественный договор. И пока мы не договоримся о чем-то, да, фиксировать это в законе бессмысленно, он не будет исполняться. Поэтому мы, депутаты, и участвуем вот в этих общественных обсуждениях, каждый продвигая свою идею, да, или идеологию. Я принадлежу к социалистической партии «Справедливая Россия». И мы опираемся на ту часть нашей Конституции, где написано, что Россия – социальное государство. А значит, превалирование социальных программ, социального равенства, социальных возможностей для всех в России мы считаем главным. Мы считаем, что новый социализм должен прийти на смену вот этому государственному капитализму, который сегодня устанавливается. Понимаете, у нас был период такого совершенно архаичного капитализма, который пытались внедрить Чубайс, Гайдар там с Ельциным вместе. Он не прижился в России, он не мог прижиться. Россия, в принципе, левая страна. Страна, для которой справедливость всегда была выше закона. Поэтому мы считаем, что вот должна быть принята идеология, не обязательно называть ее социалистической, но она должна быть направлена в сторону уменьшения социального неравенства.
Недаром ваша партия называется «Справедливая Россия».
Да.
Справедливость.
Мы
России
выбрали такое название совершенно сознательно. Справедливость не может утверждать вот это вот социальное неравенство. Это самая большая несправедливость, которая может быть. При том, что у нас очень богатая страна, и при том, что строили эту страну на протяжении, в общем, веков всем народам, понимаете, а когда богатства распределяются несправедливо, когда там 10% населения имеют 90% имущества и финансами распоряжается, то мы считаем, что это несправедливо. А социализм – это возможность уменьшения социальной несправедливости и развития общественных фондов потребления, к которым относятся бесплатная медицина, образование, доступность культуры, доступность всех государственных услуг для всех, независимо от их имущественного ценза.
А что же делать с тем, что сейчас происходит? Что делать с этим неравномерным распределением богатства? Что должно быть?
Надо его постепенно, неравномерность эту снижать. Угу. За счет изменения налогового законодательства. И поэтому наша партия предлагает прогрессивную шкалу налогообложения, а не плоскую, как сейчас, когда и бабушка, пенсионерка, и медсестра в больнице, и какой-нибудь там олигарх одинаково платят 13%. И когда мы анализируем поступление в бюджет от налогов, то получается, что большую часть этого бюджета формируют как раз беднейшие слои. Мы предлагаем освободить всех, у кого меньше прожиточного минимума, заработная плата, вообще освободить от налогов. А те, у кого большие доходы, прогрессивно, соответственно, с доходами увеличивать отчисления налогов физического лица.
А почему не принята до сих пор прогрессивная налоговая ставка? Она ведь на самом деле существует во всех западных странах, если уж мы так принимаем капиталистическую систему.
Да, при мне как раз была история. Я очень давно в Государственной Думе, уже 23 года, 6-й созыв работаю. И вот когда внедряли эту плоскую шкалу, говорили, что это заставит выйти из тени, перестать скрываться от налогов очень большое количество людей, которые имеют большие доходы, и что за счет этого мы увеличим налоговую базу. Мне кажется, что этот постулат не оправдался, но те, кто как бы имеют большие доходы, они имеют очень мощных лоббистов внутри наших законодательных органов, вот они и не дают нам принять эти законы.
Елена, вы проводите практически все свое свободное время, отпуск на Донбассе, верно?
Ну да, с первых фактически дней начала специальной военной операции я сотрудничаю и с управлением российской армии, политуправлением, которое уже в первые дни начала спецоперации формировало агитбригады. Это такая традиция, которая существует у нас много-много лет со времен Великой Отечественной войны, когда выезжают на фронт артисты, писатели, художники, музыканты выезжают, встречаются с бойцами, проводят творческие встречи, концерты. Ну и заодно смотрят, потому что описывать войну писатель может только, если он увидит ее своими глазами. Поэтому вот я была во многих таких поездках с разными группами. И считаю, что это очень важное дело. И важное не только для бойцов, которых мы морально поддерживаем, но и для нас, для российской интеллигенции. Потому что именно там мы видим, как развивается история. Знаете, там шелуха мелких бытовых проблем улетает куда-то. Там люди абсолютно обнажены в условиях вот таких критических. Да, они становятся тем, что они есть на самом деле. Это чрезвычайно важно для художника. Поэтому сегодня, допустим, художники из мастерской имени Грекова, они работают на фронте, делают зарисовки, потом привозят сюда, создают картины. Фильмов уже достаточно много создано, не только документальных, но есть уже игровые художественные фильмы. Ну и, безусловно, это стихи, которыми захлебывается интернет, и сегодня издаются многие сборники. Вот есть замечательные 7 сборников, которые издательство «Вече» сделало 200-тысячным тиражом. Мы привозим их и на фронт, они в окопах с солдатами, ну и распространяем среди нашей молодежи.
Мне кажется, очень важно говорить про это, ведь у нас в основном говорят про релокантов, про то, что артисты уехали и что они совершенно имеют другую позицию, но на самом деле это совсем не так.
Нет, конечно. И очень знаменитые артисты бывали на фронте и выступают на нашей стороне. Народные артисты, менее знаменитые. Вот недавно пришла ко мне замечательная женщина, маленькая такая, худенькая, говорит, я скрипачка, можно я тоже поеду с вами вот в такую агитбригаду? И поехала. Я подумала, ну не рояль же, не арфа, а скрипку-то легко привезти на фронт. Вот она играла, представляете, для солдат на передовой, она играла в госпиталях. С большим успехом прошли ее выступления. Так что очень много артистов кино я встречаю там на фронтовых дорогах. Я очень люблю такой сериал есть «Морские дьяволы». И там Олег Чернов играет главную роль. Очень хороший артист, такой брутальный герой, да. Вот он на своей машине, за свои деньги, вот уже год колесит там по фронтовым дорогам. Приедет, снимется в кино и обратно туда на фронт. Машков, замечательный наш артист, все время с нами выступает. Олег Газманов приезжал, пел в Белгороде и в госпиталях. Так что на этих фронтовых дорогах я встречаю много друзей. Очень многие волонтеры, и среди них очень много известных людей. Олег Куприк, Яна Поплавская. У Яны сын воюет. Мои артисты Ленконцерта на Новый год выезжали в Луганскую область, играли, значит, новогодние елки. Сначала для военнослужащих Луганской народной милиции, а потом для их детей и жен уже в самом Луганске. За это не то, что они денег не попросили, они сами заплатили, представляете? Это же все делается на благотворительных началах. Это не гастроли, это шефские концерты, как у нас всегда это называлось. Так что мне жаль, если наши друзья не знают о том, какие замечательные артисты там бывали. Вот Николай Бурляев, мой коллега по Государственной Думе, народный артист и очень знаменитый в России артист, выезжал тоже на фронт. А певцов сколько, а Чичерина замечательная, которая в Донецкую Народную Республику ездила, когда еще и специальной военной операции не было.
Да, она, по-моему, с 2014 года начала ездить.
Да, с 2014 года, да многие туда ездят. Вика Цыганова, Кононов, замечательный певец. В общем, много там нашего брата.
Мне очень жаль, что про это так мало говорят. В основном говорят про релокантов, а это ведь на самом деле очень мужественные и благородные люди, благородные наши артисты, которые этим занимаются.
Это да, это грех наших средств массовой информации, но давайте хотя бы мы с вами об этом поговорим. Я вообще хотела бы в Государственной Думе собрать такой круглый стол, чтобы обсудить вот эти проблемы, связанные с концертной вот этой деятельностью, с творческими встречами. Проблемы там существуют, потому что, ну, просто не хватает транспорта. Понимаете, мы покупаем складчину, там, посылаем туда какие-то машины, но надо, чтобы у политуправления армии был вот целый парк маленьких автобусов, на которых можно было бы перевозить вот эти концертные бригады артистов. Хватает, да. А машин нет.
А вы ведь не только на передовой, не только перед нашими войсками, но и на новых территориях. То есть вы выступаете там, да, где просто не работают еще театры, где жизнь не налажена.
Да, у нас нет сегодня депутатов Государственной Думы от новых территорий. Там просто выборы не проходили. И поэтому Государственная Дума приняла решение и закрепила нескольких депутатов за территориями. Вот я, например, закреплена за Донецкой Народной Республикой. Там есть и прифронтовая полоса, и сам Донецк, который все время обстреливается. Но есть и города, которые сегодня живут нормальной жизнью. Это и Шахтерск, Новокузнецк, Жугрес, замечательный городок на 70 тысяч жителей, где две крупные теплоэлектростанции стоят. Я там бываю часто и встречаюсь там с гражданами. У меня в самом Донецке открыта приемная депутата Государственной Думы. Там работают мои помощники, ведут постоянный прием. Ну и я туда приезжаю на неделю работы в округе. В месяц один раз обязательно у нас бывает такое время, когда нет пленарных заседаний, а все депутаты разъезжаются к своим избирателям. Вот я обычно еду в Донецк.
Вы избирались ведь от Санкт-Петербурга?
Да, я избиралась по одномандатному 214-му избирательному округу. это Санкт-Петербург. Мой любимый город, где я выросла, училась, работала много лет, где меня знает каждая лишайная кошка, и где я знаю очень многих жителей на протяжении десятилетий. Вот, и мы договорились с главами районов в моем избирательном округе. Я к ним тоже приезжаю один раз в месяц, но я сократила свое пребывание, потому что, ну, делю теперь время между Донецком и Петербургом. В Донецке приходится работать с очень разными проблемами. Но первая и главная проблема – это, конечно, российское законодательство, которое отличается и от украинского законодательства Донецкой Народной Республики. И сегодня при переходе на это новое законодательство, конечно, возникают проблемы и у промышленных предприятий, и у граждан. Первая проблема, с которой мы столкнулись, это страшные были очереди на выдачу российских паспортов. Для того, чтобы получать социальные выплаты, гражданин должен стать гражданином России, да?
Да.
Потом там открыли МФЦ, вот эти наши центры обслуживания. И вот я помню, приехала на открытие первого центра, а он весь обложен мешками с песком. Люди, которые выстроились в очередь, надо было их спрятать от обстрелов. Если вдруг упадет туда снаряд вражеский, то осколками их не посекло. Вот сегодня таких центров открыли уже несколько, и уже очереди у дверей нету. Но мешки с песком по-прежнему. Следующая проблема была связанная вот с шахтами Донбасса. Я даже спускалась в забой к шахтерам, разговаривала с ними там внутри. Они мне показывали хорошая такая модернизированная современная шахта. Называется «Комсомолец Донбасса». Это была шахта Ахметовская, потом ее национализировали при Захарченко еще. Ну а сегодня, когда они стали работать по российскому законодательству, оказалось, что они государственное учреждение, ГУП. А стало быть, должны осуществлять продажи и закупки по нашему 44-му федеральному закону о государственных закупках. Это очень сложный закон. Он обязывает торговать через электронные торги. И выяснилось, что ни шахты, ни их покупатели в Зугрессе не готовы были составить вот этот чемодан документов, которые нужны для того, чтобы торговать на этой электронной площадке. И был период даже, когда шахта встала. Вот я встречалась с руководством шахты, с бригадирами, с рабочими. Там проблемы были, что очень многих мобилизовали еще в 15-16 году. Ушли на фронт, получили ранения, но они не являются инвалидами Министерство обороны, и потому у них проблемы с протезированием, допустим. Вот этими проблемами занималась. Проблемы начисления пенсии, потому что было освобождение у шахт и вообще у крупных предприятий с этими пенсионными отчислениями. А по нашему российскому закону нет отчислений, нет пенсии. И шахтеры не могут выйти на шахтерскую пенсию, потому что в свое время за них предприятие не заплатило в пенсионный фонд. Вот обо всем об этом я сделала большую докладную записку для председателя правительства Мишустина Михаила Владимировича. Потом он расписал это вице-премьером, всем министрам. В общем, наверное, не только из-за моей докладной записки, наверное, руководство республик писало. Отложили до 2026 года введение в действие ряда российских законов и сделали рассрочку для выплаты крупным предприятиям в наши социальные фонды.
Елена, спасибо. Это очень интересно, то, чем вы занимаетесь, очень важно. И спасибо за вашу такую позицию патриотическую и совершенно бесстрашную, потому что вы работаете на территории, где до сих пор происходят страшные военные действия. Что бы вы могли пожелать нашим соотечественникам, которые сейчас находятся в Москве, приехали на конференцию и уезжают обратно в свои страны?
Я хочу им пожелать удачи в их работе, поблагодарить их за их любовь к России. И хочу пожелать, чтобы они оставались русскими, чтобы они вот эти наши ценности, о которых я говорила в начале передачи, распространяли не только среди наших соотечественников, но и рассказывали о том, какие мы, тем, с кем они общаются в своих странах. Тогда мы перестанем быть загадочной русской душой, нас будут лучше понимать и, возможно, полюбят.
Елена, спасибо вам огромное за невероятно увлекательную беседу. С нами была Елена Григорьевна Дропека, советская и российская актриса кино, политик. А я, Елена Брэнсон, здесь каждую субботу в 13:30, и с нами всегда интересные гости.
Беседы с Брэнсоном.